«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В последнее время, пишет пресса, Михаил Прохоров заметно оживился. Сперва он объявил о том, что его партия «Гражданская платформа» будет создана в обычном формате с ячейками во всех ключевых регионах России. А затем взялся за вербовку сторонников. Образованные и обеспеченные горожане ясно показали власти, что на выборах любых уровней они не будут поддерживать «Единую Россию». На этом фоне либеральная правоориентированная «Гражданская платформа» – отличный вариант для отвлечения протестных настроений среднего класса, так пишет лояльная Кремлю пресса. А сама партия может выдвинуть главу фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана в качестве кандидата на пост мэра Екатеринбурга. «Гражданская платформа» Михаила Прохорова. Новый игрок на российском политическом поле. Такова тема нашей сегодняшней беседы с членом Федерального гражданского комитета, журналистом Станиславом Кучером. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Станислав.
Приветствую.
Я вижу, что вы сторонник партии Михаила Прохорова. Чем вы объясняете ее бурное, что ли, существование в российском информационном пространстве?
Ну, я на самом деле рад, если вы, Володя, говорите, что у «Гражданской платформы» бурное существование в нынешнем российском информационном пространстве, потому что еще недавно, я помню, многие обвиняли Прохорова в том, что его мало на российском информационном поле, что он мало выступает, что он чуть ли не предал своих сторонников после президентских выборов, которые ждали от него ярких, активных выступлений, а он почему-то после президентских выборов замолчал. Поэтому то, что происходит сейчас, я считаю вполне естественным. Человек после выборов взял какой-то тайм-аут с тем, чтобы оценить ситуацию, посмотреть за тем, как будет развиваться политическая обстановка, как будет вести себя Медведев, как будет вести себя Путин, как будет вести себя оппозиция. Начал строить партию, и когда партия, собственно, не просто собралась, а провела свой первый съезд, привлекла в свои ряды достаточно много сторонников. Сейчас, когда начинаются региональные выборы, это первые региональные выборы для «Гражданской платформы», где она выдвигает своих кандидатов, совершенно естественно, что партия привлекает к себе и к своим сторонникам внимание, знакомит людей со своей системой ценностей, со своей программой, своими целями, задачами и присутствует, становится более активным игроком на информационном поле.
Скоро год со дня выборов президентских 4 марта. Какие выводы сделал Михаил Прохоров, по-вашему, и его сторонники из того, что некоторые назвали несомненным успехом, а некоторые все-таки и поражением его в этой гонке?
Ну, я считаю, моя точка зрения, да, что, безусловно, третье место Михаила Прохорова на президентских выборах, а в крупнейших городах России, Москве и Петербурге, по ряду оценок, то есть я просто убежден, он занял первое место, то есть даже не второе, а первое место.
В заграничных округах первое.
В заграничных округах тоже первое, да. То есть, конечно же, это успех. Человек совсем недавно начал заниматься публичной политикой. И для человека, который недавно начал заниматься публичной политикой, занять третье, а повторяю, в ведущих городах, где сосредоточен наиболее передовая, наиболее социально активная часть населения, которую принято называть креативным классом, то есть люди, которые не просто хотят перемен, но которые готовы много делать для того, чтобы эти перемены происходили, которые являются двигателем перемен, это достаточно серьезный результат. Я думаю, что у меня не было в этот момент рядом, я не могу залезть к нему в голову, но я предполагаю, что он достаточно много времени думал о том, как выстроить свою стратегию и работу своей партии так, чтобы, с одной стороны, эта партия действительно занималась серьезными делами, а с другой стороны, чтобы сам он не оказался там, где сейчас находится Михаил Борисович Ходорковский, ну и, соответственно, партия не была просто сразу же автоматом разогнана, уничтожена административным ресурсом. Потому что, на самом деле, и во время президентской кампании были очень серьезные стычки с партией власти в Петербурге, и не только в Петербурге, в других городах России. И Прохоров, я уверен, получил больше голосов, чем на самом деле было официально признано. И, с другой стороны, даже вот осенние выборы, региональные выборы, которые были осенью, где «Гражданская платформа» не выдвигала официальных своих кандидатов, поскольку еще, по сути, не состоялась как партия, но где она уже объявила о поддержке ряда кандидатов, там уже была настолько жесткая и местами жестокая борьба в том же Калининграде, нашем кандидатам которых поддерживала гражданская платформа, угрожали, там, сжигали автомобили. Ну, то есть уже была очень серьезная борьба, очень серьезное противостояние. И то, что сейчас происходит, кстати, вот уже сейчас фактически начались региональные выборы, началась избирательная кампания в нескольких российских городах, в Жуковском, где у гражданской платформы сильные позиции. То, как Единая Россия себя ведет, то... Я просто пытаюсь сейчас подобрать такие литературные, что ли, адекватные слова. Ну, лишний раз показываю, что не знаю, как Прохоров, гражданская платформа, вот то, что Единая Россия никаких уроков из всего, что с ней происходило за все это время, не вынесла, это абсолютный факт. И я думаю, эта неспособность понять и вынести уроки и похоронит Единую Россию, причем довольно скоро.
Когда-то Михаил Дмитриевич назвал Суркова кремлевским кукловодом, который сорвал ему первый опыт партийного строительства. Как, по-вашему, может ли он опять получить такой удар в спину от обитателей одной из башен Кремля?
Ну, я думаю, что удар в спину получить можно всегда. Как там у Высоцкого, если другом, а в некоторых вариантах исполняют песни, если духом надежно прикрыта спина, главное, чтобы были рядом достойные люди. Я думаю, что это была первая задача Прохорова после того, как набило создание партии, собрать вокруг себя как раз тех людей, на которых он сможет опереться, и благодаря которым ему будет проще создавать действительно многомиллионную армию избирателей, которые будут поддерживать не столько его лично, сколько те принципы, за которую он выступает, которую вот я провозглашаю, за которую я выступаю всю жизнь. Но и такие люди сейчас есть. И вот создан гражданский комитет партии. Кстати, я хочу, может быть, там забегая вперед, но сказать пару слов, потому что это важно. И мне постоянно задают эти вопросы, и не только мне, а многим людям, которые входят в гражданскую платформу или не входят, но являются ее сторонниками. Как же так, вот как можно... С одной стороны, поддерживать партию, с другой стороны, в ней не состоять. И как осуществляется руководство, управление партией. Вот есть там республиканская партия в Штатах, демократическая партия в Штатах, есть консерваторы и лейбористы в Великобритании, есть другие примеры партий, да, которые, когда они участвуют в активной борьбе за власть, выдвигают своих кандидатов, если обстановка требует регистрации этих кандидатов, они регистрируются, естественно, от этих партий. Но в обычной жизни люди, которые поддерживают ту или иную партию, не носит членский билет. И партия Прохорова, она основана на том же принципе. То есть она является собой площадку для сбора наиболее ярких личностей, неравнодушных профессионалов в своих областях. Вне зависимости от их от уж очень узко выраженных политических пристрастий, религиозных и так далее, и тому подобное. И именно поэтому в тот же гражданский комитет, который является руководящим органом партии, который является определяющим органом. То есть ни один программный документ не поступает в региональное отделение, если его не одобрил Федеральный гражданский комитет. Так вот туда большинство людей, которые туда входят, беспартийные. То есть они не являются членами той же самой гражданской платформы. Но это я немножко ушел в сторону. А что касается удара со стороны Кремля, я думаю, что чем дальше, тем больше будет серьезных проблем, которые Кремль будет устраивать. И, конечно же, что тут греха таить, вернее, есть безусловное опасение, что как только гражданская платформа серьезно выступит на выборах, конечно же, в Кремле найдутся люди, которые захотят уже совсем серьезно с ней воевать, использовать совсем запрещенные приемы. Это с одной стороны. Но с другой, мне кажется, опять же, что... Власть, вот как бы мы сейчас к Путину не относились, там, вы, Володь, знаете прекрасно, что там, по моей журналистской деятельности, наверное, там, не знаю, более жесткого критика режима, созданного Путиным, его вертикали и последовательно с начала 99-го года, фактически, там, чем ваш покорный слуга не найти. Тем не менее, мы понимаем, что сейчас вот есть Путин, и он находится в той ситуации, когда он понимает, что без перемен жить нельзя. То есть он понимает, что ситуация статус-кво, то есть ему, наверное, он бы с удовольствием законсервировал ту ситуацию, которая есть. Но он понимает, что при сохранении статуса-кво ливийский или египетский вариант рано или поздно абсолютно осуществимый в России. Я думаю, он этого очень сильно не хочет. Поэтому и ради собственного политического выживания, и не только он, но и другие члены созданной им системы, не все, но наиболее, так скажем, мыслящие люди, они понимают, что система должна меняться. И если они посмотрят, то вы вначале сказали, что партия Прохорова, которая способна, процитировали статью, да?
Да.
Которая способна собрать, там, оттянуть голоса, собрать протестный электорат. Да, Прохоров там открыто заявляет, что он не собирается, не хочет идти на баррикады, не хочет гражданской войны, что он является собой альтернативу нынешнему режиму и даже не хочет ассоциироваться со словом «оппозиция». Но и власть должна понимать, что если ей придется в определенный момент выбирать между толпой, которую эту власть будет сносить, и сильной политической структурой, объединяющей миллионы граждан страны, которые хотят перемен, то лучше опираться на сильную структуру, на адекватных людей, которые, по крайней мере, не будут их вешать на фонарных столбах. А такая перспектива тоже вполне вероятна, если случится тот самый бессмысленный, беспощадный русский бунт.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, что такое гражданская платформа Михаила Прохорова, стали ли она новым игроком на российском политическом поле, мы сегодня беседуем с членом Федерального гражданского комитета, с журналистом Станиславом Кучером. Он находится в нашей студии.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о партии «Гражданская платформа» Михаила Прохорова как о новом игроке на российском политическом поле мы беседуем с активистом Федерального гражданского комитета, журналистом Станиславом Кучером, он находится в нашей студии. А как относиться нашим слушателям и зрителям к тому альянсу, который приписали вашему единомышленнику Михаилу Прохорову с Юрием Лужковым, якобы перед выборами в Мосгордуму?
Я думаю, что относиться нужно серьезно и с юмором. Что это значит? Это значит, что, ну, смотрите, идет, начинается так или иначе некая предвыборная кампания. Прохоров объявил, что гражданская платформа обязательно будет участвовать в выборах в Мосгордуму. Не исключил своего участия в мэрских выборах. У гражданской платформы, учитывая, опять же, популярность Прохорова в Москве, есть все шансы в Мосгордуме занять большинство или создать очень серьезную фракцию. И если это произойдет, а точнее, когда это произойдет, то, поверьте мне, Мосгордума не будет простым механизмом, который проводит решение «Единой России» на уровне города-героя Москвы. Это будет действительно нормальная, настоящая дума, место для дискуссий о будущем страны, о будущем Москвы, о будущем столицы. И все это понимают. При этом, естественно, Прохоров, как человек, который, с одной стороны, недавно занялся политикой, с другой стороны, который быстро учится, он понимает, что для того, чтобы учиться нужно в том числе у аксакалов. Юрий Лужков, естественно, является одним из, не знаю, мэтров не просто отечественной политики, да, но и государственного. То есть, вы знаете, что такое политика? Политика переводит с греческого — искусство управления государством. Да? Жириновский, на мой взгляд, не политик. Это просто болтун. Ну, мы знаем, кто такой Жириновский, например. То же самое относится к большинству ребят из «Единой России». Юрий Михайлович Лужков – это политик в полном смысле этого слова, поскольку он управлял столицей государства. А как управлял? Хорошо, плохо? Коррупция, не коррупция? Это в данном случае уже там вопрос серьезный, но второстепенный. То, что Лужков знает про Москву все, это факт. Согласитесь, это вполне естественно для политика встретиться с другим политиком, который знает про территорию, на которой этот политик собирается воевать, просто все. И, конечно, заручиться его поддержкой. А Юрий Михайлович заявил, что он готов поддержать Прохорова и гражданскую платформу, дать какие-то советы. Абсолютно нормальное явление. Они встретились, но что касается альянса, вот, о котором там поспешили заявить некоторые, это же не та ситуация, в которой, не знаю, Прохоров идет там в президенты, а Лужков идет в вице-президенты. Нет, конечно. Люди встретились, обменялись взглядами, обменялись опытом. То, что после этого безумно засуетились московские власти, и все та же самая не к ночи будет помянута «Единая Россия», ну, так это славно, пусть суетятся.
Есть звонок, слушаем вопрос.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. А можно погромче, а то слышно плохо.
Да, здравствуйте, Федор, Петербург.
Да, очень приятно.
Вы знаете, я хочу сказать, что, конечно, некоторые вещи слова меня удивили. Вы блестящий журналист, Станислав. Но, во-первых, я не знаю, чему ж такому полезному можно научиться у Юрия Лужкова. А что касается слов про Путина, ну, вы знаете, я что-то сомневаюсь, что он настроен на какие-то реформы. По-моему, человек явно закручивает гайки и никаких либеральных послаблений. По-моему, это даже не в природе Путина. И вот помнится, что действительно многие на Прохорова, на талантливого человека, возлагали очень большие надежды. Думали, что действительно он как-то поведет. Но он во многом действительно изменил ведь своим избирателям. Многие хотели, чтобы он действительно и дальше активно выступал. Но мы не услышали его позиции ни по 6 мая, ни Пусси Райт, ни по поводу легитимности этих выборов. Он ушел в сторону. Какой мой будет вопрос вам?
Секундочку, а можно просто дело в том, что, смотрите, вы сейчас принесли несколько вещей, которые не соответствуют действительности. Я могу обозначить, какие? Я думаю, так будет проще.
Да, пусть вопрос задаст.
Конечно, хорошо.
Да, я сперва задам вопрос. Не получится ли так, что фактически Прохоров, человек, я повторю, несомненно талантливый, повторит судьбу кремлевских проектов вроде Родины, ЛДПР, Справедливая Россия, КПРФ, вот с ее членом Дарьей Митиной, который вчера блестяще пиарил пусть создание новой тоталитарной пропагандистской версии истории по Путину. Вот не получится ли так, что это будет опять такой выхлоп, когда люди пойдут за Прохорова, а окажутся, в общем-то, нигде. Извините, что я кричал, потому что плохо слышно.
Не-не, абсолютно нормально. Все.
Спасибо, Федор. Слово.
Спасибо, Федор, за ваш вопрос. На самом деле, просто в вашем вопросе несколько, сразу несколько тем. Давайте я попробую ответить по возможности кратко на каждый тезис. Да? Ну, во-первых, повторю и расшифрую. Я не считаю, что Прохоров молчал и изменил своим избирателям после президентских выборов. Объясню, почему. Я не нашел, я же как журналист как раз за этим внимательно очень следил. И, собственно говоря, в команду Прохорова, как политика, я пришел только осенью минувшего года. До этого я очень внимательно наблюдал как журналист, не только брал у него интервью, издавал самые разные прямые, возможно, ему даже не всегда приятные вопросы, но и просто наблюдал, анализировал, что происходит вокруг него, вокруг партии. Так вот, он не дал ни одного обещания своим избирателям, которое он бы не сдержал. Он обещал создать партию, он ее создал. Если кто-то ожидал, что он создаст партию мгновенно после выборов за несколько дней, такого не бывает. Да? Я понимаю, что люди ждали от него выступления. Я понимаю, что, наверное, от него ждали что-то типа того, что вот он выступил бы по Первому каналу, например, у Константина Эрнста. Да? Выступил бы и заявил: дорогие мои друзья, я обещаю, вот как Михаил Прохоров, что я никуда не денусь, что я создам партию, что я буду бороться с этим режимом, буду бороться за власть. Вот нам что-то такого от него ожидали. Но теперь подумайте, мог он что-то такое сделать вот физически при всех условиях, в которых мы все живем? Он не мог прийти ни на первый, ни на второй, ни на третий, ни на какой канал. Он дал несколько интервью, в которых очень четко объяснил, что он будет делать. Что он возьмет небольшой тайм-аут, после чего, как и обещал, создаст партию и выйдет на публичную арену. И что и произошло. Это раз. Второе. Вот вы сказали, что он не высказал свою позицию по поводу там, ни Пусси Райт, ни выборов. Это не так. Прохоров не единожды и сам, и устами людей, которые членов своей команды, высказывался по поводу Пусси Райт, считая, называл приговор неправосудным. Читайте его блог, который все это время выходил, выступления в прессе, все это было. По поводу выборов, ну, Прохоров выступал, он даже, собственно говоря, на улицу, на митинг выходил в феврале, как раз ровно год назад. Поэтому здесь его позиция тоже абсолютно прозрачна, очевидна, и он ее не раз заявлял. По поводу 6 мая, то же самое, опять же, 6 мая и других событий, но опять же, просто читайте блог, там на самом деле все было сказано и по поводу действий власти, и по поводу действий оппозиции, там этому не раз была дана оценка. Поэтому просто имеет смысл более активно следить. Вы знаете, мне в принципе, если честно, я сейчас скажу, наверное, немножко такую жесткую вещь по отношению ко многим людям. Но я считаю, что вообще, когда человек ожидает, это проблема человека, это проблема его ожиданий. Вот тут все-таки не ждать, а самому действовать. Если тебе нравится Прохоров, тебе нравятся идеи, которые он пропагандирует, которые он проповедует, значит, сделай что-то, чтобы эти идеи развить, чтобы эти идеи провести в жизнь, чтобы что-то физически сделать, находясь на своем месте. Вот у гражданской платформы очень много людей, сторонников в регионах, которые сначала начали что-то делать, а именно, там, допустим, ну, я уж не беру в пример, не привожу в пример конкретно Ройзмана, который просто самый яркий, самый известный пример, его кто только не приводит. Но возьмем там, допустим, ярославского губернатора Евгения Урлашова, который является членом Федерального гражданского комитета партии, который был просто, ему просто, да, тоже нравился Прохоров. При этом этот губернатор в своем регионе мэр, сделал все, да. Мэр, прошу прощения, да, сделал все, чтобы, я просто уже думаю сейчас о губернаторских выборах там тоже, чтобы уничтожить коррупцию. Чтобы бороться с беспределом предыдущих властей, который остался ему в наследство. Есть много сторонников, которые боролись за права человека, осуществляли самые разные гражданские проекты, и после этого пришли к Прохорову и сказали, вот смотрите, мы делаем эти проекты, они вам нужны. То есть не надо ждать от того, что Прохоров что-то даст, что-то принесет. Если ты исповедуешь те же принципы, значит, выходи и защищайте принципы. Если требуется поддержка, естественно, гражданская платформа обязательно поддержит. А что касается, поэтому, когда вот мне говорят о том, что вот не случится ли так, что Прохоров обманет чьи-то ожидания, я про себя могу сказать, да, например, если в один прекрасный момент, как вы выразились, Прохоров изменит, я сейчас не говорю своим избирателям, а изменит тем принципам, которые он не раз провозглашал и провозглашает сейчас, то тогда я, например, просто уйду и не буду его поддерживать. Да? Но я думаю, что он, вот мое знакомство с ним показывает, что он не из тех людей, кто изменяет самому себе. Правда. Он может в какой-то момент, как мне кажется, опять же, я излагаю свою точку зрения, там хлопнуть дверью, выйти из игры, но он никогда не предаст своего дела и никогда не будет играть по чужим правилам. Да, там политика в России, как в любой другой стране, дело сложное. Наверное, он постарается быть осторожным, чтобы довести дело до конца, чтобы, грубо говоря, не подрезали крылья по дороге, потому что какой тогда смысл от него. Но то, что он будет бороться за власть, это абсолютный факт. То, что он будет бороться за то, чтобы во власть приходили новые люди, чтобы на смену существующей системе пришла другая система, это абсолютный факт. И почитайте, сейчас уже практически везде, зайдите на сайт civilplatform.ru, там опубликованы программы партии, основные документы по системе ценностей и идеологии, почитайте социальную доктрину. Там все сказано на самом деле. Я могу здесь, конечно, озвучить очень многие вещи, которые и конкретные дела, которые Прохоров сделал. Кстати, вот отдельная история, это, между прочим, дела, которые делаются, о которых мало говорится. Наверное, это уже вопрос к пиарщикам гражданской платформы. Наверное, отчасти и ко мне в этой связи. Но есть вещи, о которых там Михаил Дмитриевич просто не любит рассказывать. Вот, например, просто история, о которой я уверен, что если он сейчас меня слышал, он, наверное, вчера сказал, ну зачем об этом лишний раз говорить. Но когда Людмила Алексеева, просто вот вышла заметка о том, что Людмила Алексеева и хельсинская группа находятся просто в бедном положении, потому что все, они не хотят быть иностранными агентами по новому закону.
А других ресурсов у них нет.
Конечно, и средств у них нет, и все. Михаил сам даже не пиарясь в прессе вообще, не объявляя даже об этом, просто взял и перечислил 1 000 000 рублей Людмиле Алексеевой. И там этих денег, мы с ней просто после этого разговаривали, общались, она со мной советовалась, она говорила, вот, Станислав, как, я не знаю, вот это же, об этом же нужно сказать, ведь это же нужно, не каждый человек, я понимаю, как сложно там Михаилу, наверное, было это сделать. Потом уже я узнал, что действительно это было не просто сложно, то есть с его стороны это было, наверное, очень просто, но то, что это вызвало страшное недовольство в Кремле, это абсолютный факт. И я, кстати, благодарен Людмиле Алексеевне, что она об этом рассказала. Сейчас гражданская платформа поддерживает, в марте будет всероссийский слет правозащитников, который организует Лев Пономарев, которого, Володя, вы прекрасно знаете, да, но я думаю, наши зрители и слушатели тоже. Это тоже то, что делает гражданская платформа. Ну, я уж молчу про то, что непосредственно происходит по всей стране в регионах в канун выборов. Активность очень большая и конкретных дел очень много. Поэтому я бы судил все-таки по словам, безусловно, да, потому что слова тоже очень много значат. В начале было слово. И, конечно же, по делам. Но просто не надо торопиться и ждать от Прохорова, от гражданской платформы исключительно популистских заявлений. Мы, по-моему, наелись этими популистскими заявлениями вот так вот за последнее время.
Давайте еще один звонок послушаем. Вам слово.
Здравствуйте, это Валентин из Рязани. Можно задать вопрос?
Да, пожалуйста.
Вот ваш гость, на ваш вопрос, Владимир Алексеевич, что делала партия после, значит, президентских выборов, дословно ответил: Прохоров и партия взяла тайм-аут для того, чтобы посмотреть, как поведет себя оппозиция и как поведет себя партия власти. Вот это меня, конечно, очень насмешило, поскольку именно тогда, когда нужны активные действия от партии, эта партия берет тайм-аут. И кроме того, меня насмешил тот момент, что именно же в это время такие партии, как ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, тоже взяли тайм-аут. Друг за другом, так сказать, смотрели. Вот. Ну, я должен вам сказать...
Можно все-таки вас перебить, но мы будем разговаривать.
Вопрос задайте.
Не остановите, а просто в режиме диалога.
Да, вопрос задайте.
Смотрите, просто вы сказали сейчас...
Вопрос, то есть, у меня простой. Как товарищ Прохоров или господин Прохоров, не знаю, как лучше его назвать, вот относится к политике Путина в настоящее время? Спасибо.
Спасибо. Вот это конкретный
значит,
вопрос.
Я опять обращаю внимание нашего радиослушателя, да, на то, что, я не знаю, может быть, я не очень четко выразился, хотя я помню, как я выразился, да, или, может быть, вы не очень внимательно слушали и смотрели, но я не говорил ни слова про то, что партия Прохорова после выборов взяла тайм-аут, то, что партии Прохорова на момент выборов просто не было физически. Партия не могла взять тайм-аут, потому что съезд партии первый состоялся только 27 октября. Партия была зарегистрирована позже, то есть значительно позже президентских выборов. Поэтому никакого тайм-аута партия взять физически не могла. Я сказал, что политик Михаил Прохоров, по сути выиграв, на мой взгляд, вот для себя, да, президентские выборы, взял тайм-аут, во время которого, да, анализировал то, что происходит в стране. Это абсолютно нормальное явление, когда политик выстраивает, для того, чтобы выстраивать свою стратегию борьбы за власть, он смотрит на то, как ведут себя разные политические силы. Мне кажется, ну, достаточно странно, если это нужно объяснять. И повторяю, да, наверное, там, ну, не знаю, может быть, как раз Жириновский не молчал, почему Жириновский делал заявление, и КПРФ делал заявление, и Миронов делал заявление. Мне просто всегда хочется понять, а каких именно, то есть что именно люди ждали. Я почему и сказал, что я не в том смысле, что я хотел перебить нашего слушателя.
Да, ну вот он примерно сказал, что
хотел,
он ждал.
Хотел, то есть узнать от него, что он хотел, чтобы в этот момент Прохоров сделал. То есть он хотел чего? Чтобы Прохоров там вышел и сказал, я осужден, ну, про Пусси Райт я уже сказал. То есть, поэтому не очень понятно. Но отвечая на вопрос, вопрос звучал, если не ошибаюсь, как относится Прохоров к политике Путина да?
Да.
Значит, на всякий случай, я еще раз для нашего слушателя говорю, что вот в этом кресле сидит Станислав Кучер, а не Михаил Прохоров. Поэтому я не могу ответить со стопроцентной, там, наверное, не то что правотой, прямотой, но еще не могу ответить за Прохорова. Вот будет сидеть Прохоров, он ответит абсолютно от себя, как он относится к политике Путина. Я, с своей стороны, вот наблюдая, опять же, за тем, что происходит, я могу сказать, как гражданская платформа относится к политике Путина. Есть, вообще, вот есть фраза «политика Путина», да? Обратите внимание, что Путин, ну, я не буду сейчас даже вдаваться в те абсолютно разные вещи, которые Путин в разное время делал. А в целом, все равно, в моем восприятии, Путин создал так называемую вертикаль власти, которая оказалась пагубна для страны, которая не работает абсолютно. Путин уничтожил демократические институты, и, на мой взгляд, в определенный момент, то есть Путин, скажем так, первых нескольких лет своего президентства, это президент надежды. Путин большей части своего второго срока, это, конечно же, президент, который все надежды в этом смысле похоронил. Путин своего третьего срока, на мой взгляд, сейчас, это человек, который... Я отчасти отвечаю, наверное, еще и на предыдущий вопрос, который, повторяю, понимает, что для собственного политического, а возможно и физического выживания, а реформы нужны. Он пытается провести такую политическую реформу, совершенно очевидно, что будут досрочные думские выборы. Совершенно очевидно, что то, что сейчас происходит с Думой, я имею в виду и Пехтинг, и исход единороссов оттуда, который уже начался, я абсолютно убежден, ну просто на уровне знания, что это санкционировано лично Путиным и поддержано администрацией президента. Это такая вот... Я согласен в этом смысле с мнением очень уважаемого мной господина Пиантковского, что Путин таким образом пытается осуществить те самые перемены, без которых невозможно ни сохранение там, его, не то что в истории, а даже в его сегодняшнем положении, ни тем более действительно как персонажа, которому, наверное, хочет остаться в истории, который все-таки что-то сделал для страны серьезное. И... Другой вопрос в том, что есть там закон непредсказуемых последствий. И когда власть начинает себя вот таким образом реформировать, как пытается это делать Путин, в один прекрасный момент она теряет контроль. И я убежден, что она потеряет контроль, и мы будем свидетелями примерно того, что произошло в конце 80-х годов с Советским Союзом, с Коммунистической партией, с системой, которая взялась сама себя реформировать, но оказалась настолько прогнившей, настолько неработающей, что в итоге полностью развалилась и привела к тому, что произошло. И что, кстати, далеко не всем нравилось и нравится сейчас. Поэтому могу только сказать, что гражданская платформа сделает от нее все зависящее, чтобы ускорить смену систем, чтобы ускорить приход во власть новых людей, но при этом избежать крови.
А каким вы видите сценарий досрочного распуска Думы? Почему вы уверены, что будут выборы раньше?
Ну, я практически уверен, что, повторяю, то, что происходит сейчас, это не случайность. Я вот правда не верю в то, что ветеран Единой России Владимир Пехтин взял и вот абсолютно добровольно сначала объявил о том, что он слагает в себя полномочия председателя комиссии по этике из-за публикации в интернете, читая Навального, сразу гигантская реклама Навального. Навального еще год назад Единая Россия считала провокатором, никем. И вдруг сейчас публично, судом, да. Публично просто, могла не признавать же, да? Но тем не менее публично признала, что Навальный это общественный деятель, с мнением которого и с информацией которого надо считаться. Поэтому я не верю, повторяю, в самостоятельность Пехтина. Я не верю в самостоятельность миллиардера, занесенного в список Forbes, Анатолия Ломакина, который тоже сдает мандат, уходит из Госдумы. Я не верю в искренность размандачившегося по собственной воле, опять же, накануне, позавчера, Толстопятого из списка, кстати, составленного эсерами золотых кренделей. Я вот не верю в самостоятельность этих людей. Я знаю, что у каждого у них были свои причины, которые комитет по регламенту Думы назвал. Ну, скажем, когда вот сейчас Ломакин сдает мандат, комитет по регламенту Госдумы сказал, что ему лечиться надо, он на лечение отправляется. И я вот удивляюсь, а раньше он что, не лечился? Или другие депутаты Госдумы, которые сейчас уходят, они раньше не лечились? Они все раньше лечились и при этом сохраняли мандат. Сейчас им для того, чтобы вылечиться или для того, чтобы защитить свое честное имя, необходимо сдать мандат. Конечно, это инициатива сверху. Эта инициатива сверху происходит потому, что Путин видит, насколько Дума себя дискредитировала. И это, кстати, подчеркивает тот мой тезис о том, что на самом деле Путин не контролирует ситуацию в долгосрочном отрезке времени так, как ему хотелось бы. Потому что я не думаю, что год назад они желали этой Думе именно такую судьбу, вот какая у нее есть сейчас, правильно? Поэтому сейчас, я думаю, там действует такой план Б, перестройка существующей системы. В общественном сознании нужно показать, что мы боремся с коррупцией. Государственная Дума идеальный просто, идеальный мальчик для битья в этой связи. Просто идеальный, лучше не найти. Вы хотели перемен? Смотрите, мы осуществляем перемены. Дума себя дискредитировала. Мы распускаем эту Думу, она сама распустится. Проводим новые выборы, а дальше приводим, грубо говоря, тех же людей, тот же фрагмент Фаберже, вид сбоку. Да? Так вот, от нас с вами, в том числе, и от гражданской платформы. Если вы не любите Прохорова или не согласны с гражданской платформой, ничего страшного. Все равно от нас с вами зависит, как эти там новые выборы в Государственную Думу пройдут. Правильно?
Конечно, тем более, что все наши слушатели боролись с фальсификациями и не признают, мне кажется, результатов этих выборов. Слушаем звонок и новый вопрос.
Это мне?
Да-да-да, вам слово.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Станислав, у нас здесь на свободе никогда никто не перебивает. Только вчера митинг перебило слушателя, и целый вечер Малого Бог только один знает о чем. Поэтому будьте терпеливы, вы слушаете всех. И вот, понимаете, теперь к вам. Передняя часть тандема родила Прохорова. Я считаю, что они большие друзья. И вдруг Прохоров в оппозиции находится у Путина. Это кто это поверил бы когда? Все это было сделано, чтобы отобрать голоса и у коммунистов, и у мутного человека, который называется Миронов. Это самый мутный человек, а второй это Прохоров. Но я больше говорить ничего не буду, потому что вы меня обрадовали, что грядут, может быть, грядут выборы в Думу. И глядишь, я доживу, когда это чудовище изгонит из Кремля. Спасибо.
Спасибо, это наша...
Ну, я просто для наших следующих слушателей и зрителей, которые позвонят, заранее хочу сказать, что у меня нет задачи перебить, я наоборот хочу разговаривать. То есть просто вас же никто не убирает из эфира после того, как там, я задаю какой-то наводящий вопрос. Ну, я благодарю за точку зрения, ну, окей, лишний раз произнесена фраза о том, что там Путин, Медведев родили Прохорова. Но на самом деле... Мне смешно на эту тему рассуждать, потому что, ну, смотрите, в начале нулевых годов Путин катался на лыжах вместе с Борисом Немцовым, например, да, моим хорошим знакомым, товарищем, наверное, даже, и Владимира Алексеевича тоже, насколько я знаю, и, кстати, Михаила Дмитриевича Прохорова тоже, да, и вот прошло время, и где Немцов, и где Путин, да. Хотя можно смело, наверное, говорить. Или вот, допустим, возьмем господина Касьянова. Ну, Касьянов точно кремлевский проект? И где сейчас этот кремлевский проект? Или давайте вспомним того больше Бориса Николаевича Ельцина. Тоже ведь абсолютно кремлевский проект. Просто плоть от плоти коммунистической партии. И что этот человек сделал с коммунистической партией? И сейчас мы вспоминаем Бориса Николаевича Ельцина, особенно глядя на нынешнего президента с большой симпатией, да? Поэтому вот все эти разговоры на тему, кто чей проект, мы, по большому счету, в нашей стране все настолько знакомы между собой, что можем смело сказать, что мы все чьи-то проекты. Но важно, что человек делает, как он себя ведет дальше, да? И поэтому давайте действительно судить о людях по делам, а не по тому, чей проект. А то, что Прохоров общается и с представителями оппозиции, и с представителями власти, так это абсолютно нормальное явление для политика, который хочет завоевать власть, договариваясь, а не уничтожая.
Еще звонок, вам слово.
Алло, это да. Меня?
Да.
Здравствуйте. У нас ведь президент уже взрослым стал, он не пацан уже. В 90-м году никому не надо было Россия. Ну, сами понимаете, какой обстановкой мы жили. Ничего не было ведь. Он ведь такое это сделал. Там ведь вообще никто, ни Прохоров, ни это, после Ельцина никто не приходил. Он правильно сделал и теперь идет по правильному пути. Не надо, как говорится, посольство из русских. Хрен нахрен не надо менять. У нас президент хороший, очень хороший, и пока мы живем, он будет менять Думу, распустит до Думы, уйдет, и те коммунисты уйдут, и Жириновский уйдет, вот тогда порядок будет.
Спасибо вам за ваш оптимизм. Слово Станиславу Кучеру.
Ну, здесь вопроса не было, здесь была констатация факта. Я, кстати, на самом деле, вчера участвовал в одной телевизионной передаче, и там совпал с знаменитым единороссом Евгением Федоровым,
да,
которого в свое время порвал Навальный на радиостанции «Финам-ФМ», просто как грелку. И вот я был поражен просто, потому что Евгений Федоров на полном серьезе говорил о том, что Россия находится под внешним управлением, которое все усиливается и усиливается, а Владимир Путин – лидер национального освободительного движения. Вот. И самое главное, что он в это верит. То есть мы после эфира уже, я так на него смотрю, говорю, а вы сейчас уже все, мы вышли из прямого эфира, мы, наверное, можем так разговаривать просто. Он с горящими глазами начинает мне доказывать, что это так и есть. Вот меня это поражает, конечно, такая абсолютно вот слепая убежденность. У меня такое ощущение, что когда человек приходит в «Единую Россию», ему делают какую-то специальную прививку, инъекцию, которая уничтожает чувство юмора и способность сомневаться.
К сожалению, это добровольное качество. У меня масса там знакомых, которые действительно переродились и совершенно превратились в других людей. Слушаем еще звонок, вам слово.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к гостю вашей программы. В Советском Союзе был такой дуэт, Тарапунька и Штепсель, да? Они отличались друг от друга, что один был коротышка, а второй был верзила. Всем ясно, что в Советском Союзе можно быть олигархом только с лишнего разрешения Путина, да? Прохоров, я думаю, даже в туалет не сходит без того, чтобы не получить разрешение личного Путина. После того, как Пехтин и прочие крысы побежали с корабля «Единой России», да, под Путиным ясно начала провариваться земля. У меня вопрос. Вот этот проект уже что, полностью одобрен Кремлем, и Путин назначил Прохорова своим преемником?
Ну, события это только покажут. Слово Станиславу Кучеру.
Я еще раз говорю насчет... Но, видите, меня всегда радует, когда люди знают все лучше, ну, все за других. Да? То есть, ну, я сейчас скажу нашему слушателю. А вот вы знаете, вот вы же, наверное, даже пописать не сходите без разрешения Путина. Но Путин же, он вообще все контролирует в этом мире. Путин всю Россию контролирует. Если вы живете в России, значит, я уверен, уважаемый наш слушатель и зритель, вы никуда не сходите без разрешения Путина. Вы сейчас там возмущаетесь, думаете, что он там несет, зачем он все это говорит, да? Чего вы сравниваете меня там и олигарха Прохорова, как можно в России иметь деньги и не там общаться с властью? Ну, повторяю еще раз, говорю, да, да. Прохоров, естественно, там, знаком с Путиным. Конечно же, они встречаются. Но они являются оппонентами на политическом поле. Прохоров совершенно другой формации человек. Прохоров вообще не политик в классическом понимании слова «политик». Вспомните, еще раз говорю, там, господина, ну, самых разных господ, которые уже, которые там, не знаю, были рядом с Путиным. И где они сейчас? Они сейчас там в сильнейшей оппозиции. Кстати, хочу заметить, что Прохоров себя оппозицией при этом не называет. Он называет гражданскую платформу внятной альтернативой действующей власти. И Прохоров, кстати, я намного более критично настроен по отношению к личности нашего президента, чем Прохоров. Прохоров намного менее критично относится. Тем не менее, он прекрасно понимает, что систему нужно менять. И я знаю одно, что систему он будет менять. А то, что, повторяю, Прохоров не тот человек, которого можно купить, это факт. Вот поверьте, даже если власть захочет у него отобрать все, он найдет способ, у него хватит и денег, и чувство внутренней свободы для того, чтобы жить в свое удовольствие. Это человек, который ничего не делает, если ему это неинтересно и неприятно. Вот это я знаю совершенно точно.
Давайте послушаем еще звонок. Вам слово.
Приветствую всех.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, говорите, режим диалога, это, конечно, хорошо, это формат меняет, и как-то можно немножко расслабиться по вопросам. Станислав, вот вы сейчас очень хорошо сказали насчет альтернативы, да, там, про политику. Во-первых, это российское изобретение, значит, системная оппозиция и несистемная оппозиция. Так я так и не понял все-таки, вы будете системной оппозицией или несистемной оппозицией? Вопрос первый, пока не прекращайте меня там, Марина, не выводите из эфира.
А, то есть я могу отвечать?
Да, да, отвечаю.
Окей, спасибо. Я просто скажу, что я перебил. Значит, я считаю, что Прохоров не будет оппозиции никакой. Ни системной, ни несистемной. Потому что я тоже так же, как и вы, считаю, что... Вот что такое системная оппозиция? Ну, мы прекрасно понимаем, что политические партии, которые сейчас представлены в Думе, это абсолютные марионетки в руках президентской администрации. Они не являются собой никакую оппозицию вообще. Да? Что такое несистемная оппозиция, если честно, мне тоже непонятно. Я знаю конкретных людей. Я знаю Алексея Навального, и у меня есть к нему свое отношение. Я знаю, не знаю, Сергея Пархоменко. Я знаю и хорошо там дружу с Мишей Шацевым и Таней Лазаревой. Я знаю Яшина. Я знаю Бориса Немцова, опять же, я знаю Касьянова, я знаю лично еще достаточно много других людей. При этом я не знаю лично еще достаточно большое количество людей, которые являются собой фигуры, с которыми я, ну не знаю, за один стол, наверное, не сяду. Вот я, опять же, знаю лично Удальцова, но мы с ним очень жестко расходимся, потому что Удальцов против частной собственности, а я за частную собственность. Это достаточно принципиальный вопрос. Понимаете? Поэтому, и я знаю, что, например, Борис Немцов за частную собственность. Поэтому называть оппозицией и Бориса Немцова, и Удальцова, ну, наверное, можно, но я тогда не очень понимаю, как можно работать с людьми, которые называются одним общим словом оппозицией. Я повторяю, там, знаю Женю Чирикову и понимаю, что она борется за, не только за Химкинский лес, но она защищает экологию в целом, она там мне глубоко симпатична. Мне симпатичны проекты Навального, мне симпатичны многие другие проекты, да. Но я не понимаю, как. Но я знаю, что эти люди между собой не договариваются. Я знаю, что там одному человеку, я сейчас не буду называть их фамилию, чтобы кого-то, наверное, не поставить, ужасно не нравится другой человек. А один человек считает другого выскочкой. Они не могут договориться и до сих пор не представили внятной альтернативной повестки дня. Наверное, я не первый, кто эти слова произносит, но это факт. И я сам это своим хорошим знакомым товарищам говорил. Поэтому Прохоров, там, и я бы, например, не хотел сейчас ассоциироваться вообще с понятием оппозиции хоть каким-то образом, потому что, к сожалению, к величайшему оппозиции в сегодняшних российских реалиях является собой то, что она является собой. А гражданская платформа является собой конкретную политическую силу, которая, объединяя вокруг себя разных, очень разных людей, тем не менее имеет внятную картину будущего, внятную альтернативу и готова делать все для того, чтобы этого достичь. И готова показывать обществу, власти, той же оппозиции, да кому угодно, результаты своей деятельности.
Продолжите ваш вопрос.
Да, я могу продолжить тогда дальше. Да. Так, ну, я из того так очень долго говорили, но я понял то, что в стране...
А я подробно хотел ответить просто.
Политики, конечно, в стране нет, но вы будете представлять какую-то политическую силу там, где политики нет. Ну, это, в общем, достаточно, так сказать, парадоксально, но вопрос будет дальше, следующий, второй. Вот вы еще сказали, что, говорит, о, его купить нельзя, у него денег много, он вообще все, что хочет, может, так сказать, сделать. Вы знаете, когда...
Не совсем так. Я сказал, что даже если у него отнять, там, не знаю, огромное количество его денег, да... то да, вот это тот человек, который...
Закончу, а то ну, хорошо, меня немножко прервали, да, я прошу прощения.
Да, да, да.
Я мысль не успел передать. Mm-hmm. Дело в том, что когда Путин размундиривал Ходорковского, который единственный из всех миллиардеров, так сказать, не пришел, так сказать, и не поцеловал, так сказать, носок туфли, так сказать, до нового президента, он его... Размундирил очень быстро, хотя рычагов у него тогда было значительно меньшие возможности. Что уж говорить сейчас про, извините, Прохорова, что он с ним может сделать, если вдруг Прохоров будет вести политику, хоть чуть-чуть покажет, что он действительно может в чем-то попротиворечить нацлидеру, сами понимаете. Поэтому вопрос третий и последний. Вот вопрос такой. Вот вы говорите, хорошо сказали, и будет истощение этих самых нефтедолларов в стране, народ выйдет злой, голодный, выйдет на улицы и начнет, так сказать, на фонарях вешать всех этих самых, так сказать, и бедных, и богатых, и виноватых, и тому и подобных. Почему вы думаете, что этот народ пойдет за крушевельским плейбоем, миллиардером Прохоровым? Вот почему это вдруг ради него, вот, и как это он поведет вот эту вот толпу и куда?
Спасибо. слово Станиславу Кучеру.
Ну, вы знаете, ну, наверное, потому что, вот, наверное, этот вопрос лучше адресовать не мне, а, во-первых, тем людям, которые сейчас поддерживают гражданскую платформу и ее кандидатов в разных регионах России. Сейчас грядут региональные выборы осенью. Часть будет уже сейчас в марте. Тысячи, миллионы людей уже сейчас поддерживают гражданскую платформу в разных регионах страны. Ладно бы только в Москве. Я понимаю, действительно, если бы там часть московских раздолбаев, грубо говоря, поддерживали, как вы выразились, кошелевского плейбоя. Но этого человека поддерживают, повторяю, тысячи, сотни тысяч, миллионы людей по всей стране. Количество этих людей растет. Оно не уменьшается, оно растет. Я думаю, знаете почему? Потому что на самом деле они поддерживают не конкретно физически Михаила Прохорова. Они поддерживают те идеи, которые он пропагандирует. Они поддерживают ту программу, с которой он выступает. Они поддерживают те конкретные планы изменения России, с которыми он идет. Они поддерживают не только Прохорова, не столько Прохорова, они поддерживают его партию. Они поддерживают тех кандидатов, которые от этой партии выдвигаются. А это, поверьте, очень разные люди. И еще, знаете, я считаю, что народ у нас достаточно быстро взрослеет. И понимает, во-первых, что если ты взрослый, здоровый, да и не бедный мужик, и не занимаешься в этот момент политикой, ты можешь, в принципе, делать все, что хочешь. Какие могут быть претензии, вот, по большому счету? Да? Когда человек начинает заниматься политикой, когда он берет на себя определенные обязательства, в том числе, не знаю, может быть, нравственного порядка, да, тогда, наверное, к нему меняются какие-то требования, и народ может его судить уже с этой колокольни. Но я не понимаю, как можно судить человека, обвиняя его только в том, что он богатый. Я считаю, что это лучше, чем если бы он был бедным или был бы богатым благодаря не собственным мозгам все-таки, в первую очередь, да, а благодаря воровству, как это относится как раз к большинству лидеров «Единой России» и тем, кто поддерживает сегодняшний режим. Мне вообще кажется, знаете, вот я напоследок одну вещь хочу сказать, я знаю, что у нас там не так много времени осталось, но мне вот то, что сейчас происходит, когда люди, которые хотят изменить страну, начинают между собой активно спорить, набрасываться друг на друга. А вот Митрохин в очередной раз, кстати, тут атаковал гражданскую платформу. Мне поведение этих людей напоминает поведение немецких коммунистов в 1933 году, в канун 1933 года, которые, как вы помните, готовы были драться с кем угодно, но только не с набирающим обороты гитлеровским движением. Да? Они были готовы смешать, извините, с дерьмом национал, там, допустим, демократов, представителей других левых движений, других представителей оппозиции. Коммунисты с социал-демократами, вообще социал-демократы были для них худшие враги, чем тот же самый Гитлер. И вот то, что происходит сейчас у нас, я там не сравниваю никого с Гитлером, да, но тем не менее мне напоминает вот эту историю, потому что люди, мне кажется, ничему не учатся. Вместо того, чтобы консолидироваться, объединяться ради настоящих реформ, ради смены системы, ради привода новых людей во власть, люди начинают придираться, искать причину, почему бы люди искать, я знаете, сейчас люди начинают искать причину, почему разъединяться, почему расставаться друг с другом и почему становиться слабее.
Спасибо
вот
большое.
Вот это мне абсолютно непонятно.
У нас в студии был журналист Станислав Кучер, член Федерального гражданского комитета. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал
спасибо.
Владимир Карамурза. Продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Касторов.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».